Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Свобода» в клубе «Платформа».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. При обвале крыши на катке в германском городе Бад-Рейхенхаль, по последним данным, погибли 5 человек, свыше 30 ранено, еще несколько остаются под завалами. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В баварском курортном городке Бад-Рейхенхаль, где обрушилась крыша катка, из-под обломков извлечены тела 5 погибших, 4 из них дети, свыше 30 человек ранены. Спасательные работы продолжаются. По предварительным данным, всего в здании стадиона находились около 60 человек. Для людей, блокированных при обвале кровли, с каждой минуты возрастает опасность переохлаждения. По одной из версий, причиной обрушения стал износ сооружения, построенного в 70-е годы, полагая также, что крыша могла рухнуть под тяжестью снега и льда после сильнейших за 30 лет снегопадов. В отношении правительства города, владельца здания, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по халатности». В американском штате Западная Виргиния в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон произошел взрыв на угольной шахте. 13 человек блокированы глубоко под землей. Об их судьбе пока ничего не известно, рассказывает Владимир Морозов.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь. Команда спасателей не может спуститься в шахту, потому что там скопились взрывные газы, которые пока не удается откачать. У всех 13 человек, оставшихся в завале, есть фильтры для очистки воздуха, которые действуют 7 часов. Инженеры, владеющие шахтой компании International Coal, полагают, что причиной взрыва мог стать удар молнии. Самая страшная в американской истории катастрофа на шахте произошла в 1907 году, когда взрыв в городе Мононго, штат Западная Вирджиния, унес жизни 362 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Тихом океане острова Фиджи произошло мощное землетрясение. Его сила превышала 7 баллов по шкале Рихтера, а пострадавших не сообщается. Власти Фиджи не ожидают возникновения цунами.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» направляет на Украину дополнительно 95 миллионов кубометров газа, предназначенного для транзита европейским потребителям. Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что к вечеру сегодняшнего дня будет восстановлено снабжение Европы российским газом в полном объеме.
Мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы Европа получала газ в полном объеме. Однако хочу обратить внимание, что ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, а мы будем продолжать снабжать европейских потребителей, не может продолжаться бесконечно. Наши все иностранные партнеры предупреждены о том, что, делая максимум возможного для сохранения поставок газа в Европу, ответственность за возможный срыв поставок ложится полностью на украинскую сторону.
Сказал заместитель председателя правления «Газпрома». Украинское руководство опровергает информацию о незаконном отборе газа. Молдавия с 1 января не получает газ из России, поскольку не подписала контракт с «Газпромом» о новых ценах, заявил президент республики Владимир Воронин. Молдавия ранее приобретала российский газ по цене $80 за 1000 кубометров. Новая цена, назначенная «Газпромом», — $160. В Вологде покончил с собой прокурор области Петр Жерихин. Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на Вологодскую областную прокуратуру, Жерихин застрелился в своем кабинете. О причинах самоубийства пока неизвестно.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас сказал, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Сегодня в автономии должна начаться предвыборная кампания. Пока неизвестно, какую позицию по отношению к выборам займет Израиль, недовольный участием в них палестинской группировки «Хамас», ответственной за множество терактов. Около 200 палестинских полицейских захватили большинство правительственных учреждений в Рафахе. Сектор Газа протестует таким образом против бессилия администрации в деле восстановления законности на территории палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинские полицейские прошли по улицам Рафаха, стреляя в воздух ворвались в здание суда, муниципалитета, офис избирательной комиссии и других правительственных учреждений, разогнали служащих и охрану. По словам участников акции, правительство связало им руки и не позволяет восстановить правопорядок в секторе Газа. Только за последнюю неделю в Газе были похищены 4 иностранца, взорван клуб сотрудников ООН, убит полицейский. Нередки столкновения между боевиками различных группировок. Палестинские группировки, в том числе формально подконтрольные правящие партии ФАТХ и бригады мучеников Аляксы, отвергли призыв председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса о продлении перемирия с Израилем, срок которого истек 31 декабря. Для радио «Свобода» Рухшан Гусейнов, Израиль.
В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал бомбу рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал. Раненые местные жители, женщина и ребенок. Представитель американского командования заявил.
В тот район направлялся патруль сил коалиции. Это еще один печальный пример того, как террористы жертвуют собой, при этом даже не нанося ущерба войскам коалиции, зато причиняя ранения местным жителям, афганцам.
Сказал американский офицер. Власти Сирии намерены отдать под суд по обвинению в государственной измене бывшего вице-президента страны Абдель-Халима Хадама. Об этом сообщила в понедельник официальная сирийская газета «Ат-Таура». По ее данным, Хадам может быть также обвинен в коррупции. На днях Хадам заявил, что президент Сирии Башар Асад угрожал экс-премьеру Ливана Рафику Харири за несколько месяцев до убийства последнего в феврале 2005 года. После этого комиссия ООН, ведущая расследование убийства Харири, выразила желание встретиться с Асадом. Сирия категорически отрицает причастность к убийству бывшего ливанского премьера. Напомним главные новости этого часа. При обвале крыши на катке в германском городе Бад-Рейхенхаль, по последним данным, погибли 5 человек, свыше 30 ранено, еще несколько остаются под завалами. «Газпром» поставит европейским потребителям дополнительно 95 миллионов кубометров природного газа. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены.
Говорит радио «Свобода». «Свобода в клубе». Платформа «Петербург». О глянцевом мире северной столицы мы сегодня попробуем поговорить с Андреем Савельевым, главным редактором журнала «Тайм Аут» и креативным директором издательского дома «Собака», с Яной Милорадовской, исполняющей обязанности главного редактора питерского глянцевого журнала «Собака.ру», с Аркадием Трофимовичем Драгомощенко, поэтом, переводчиком, эссеистом, заведующим отделом идей и общества журнала «Красный», с поэтом, переводчиком, критиком и эссеистом Александром Скиданом, который в том же журнале «Красный» является ведущим книжной рубрики, и с философом Александром Секацким, доцентом кафедры философии Петербургского университета, который в журнале «Красный» выполняет разные роли. Иногда он является его обозревателем, насколько я понимаю, иногда он является его наблюдателем, скорее такой наблюдатель. Первый вопрос у меня для вас, для всех. Как вы полагаете, чем-то глянцевый мир Петербурга отличается от глянцевого мира Москвы? Ну, обо всех остальных постсоветских городах говорить, наверное, достаточно затруднительно, потому что понятно, что...
У всех, Лен, в общем-то, во всех городах, даже в Новосибирске, как бы существует глянцевый журнал, да, и они усердно пытаются практиковать, в общем-то, те же вещи, которые делаются там, ну, разделы, рубрики, рубрикации и так далее. Поэтому журналы есть повсюду.
Уточнение Аркадия Драгомощенко. Итак, кто готов первый говорить о специфике питерского глянца?
Вопрос, что вы имеете в виду под глянцем?
Для себя, допустим, я разделяю, что существуют западные глянцевые журналы, пришедшие на русский рынок во второй половине 90-х годов. Мы можем говорить здесь об издательском доме «Конде Наст» с его тремя китами, Vogue, GQ, ID. Мы можем говорить здесь об журнале «Эль», «Космополитен» и так далее, и так далее. Вот в Москве существуют русские такие, что ли, глянцевые журналы, «Домовой», «Медведь», в середине 90-х годов возникли «Ом» и «Птюч». Но мне вот лично кажется, что все это к какому-то питерскому глянцевому миру не имеет ни малейшего отношения. Вот, может быть, у вас есть другие соображения. Пожалуйста, Андрей Савельев, главный редактор журнала «Time Out».
Да, я бы в начале нашей беседы сказал о том, что когда мы говорим о неком московском глянце, о неком питерском глянце, давайте определимся, что мы говорим о федеральных изданиях и об изданиях региональных. То есть мне кажется, что вот суть, во-первых, в этом. Значит, федеральные издания, в том числе упомянутые вами «Домовой» и канувшие в лету «Птюч» и начавшие реформацию недавно, но все-таки эта реформация не увенчалась успехом журнала «ОМ», в том числе выходили на федеральном уровне. Продавались они по всей России, и подписаться на них можно было в любом почтовом отделении связи. А что касается изданий, о которых мы здесь говорим, которые мы здесь представляем на этом круглом столе, издания, которые выходят именно в Петербурге, это издания региональные. Соответственно, различие в том, что рекламодатель, за счет которого издание существует, самый крупный, сидит в Москве, да, мы говорим о Video International, мы говорим о других рекламных агентствах, которые представляют интересы крупных рекламодателей в России, которые, в свою очередь, тоже, как и Elle, Vogue и GQ, представляют интересы тех или иных брендов на российском рынке, да, это представители. Это в Москве. В Петербурге мы имеем дело либо с журналами, которые находят локального, регионального рекламодателя, либо мы говорим о журналах, которые, зародившись здесь, становятся филиалами московских издательских каких-то домов, то есть вливаются в них, как, например, это сейчас произошло с журналом «Собака» в том числе, потому что, зародившись уже почти 6 лет назад, теперь он является филиалом издательского дома «Собака» московского, который в Москве выпускает журнал «Тайм-аут Москва», в Петербурге «Тайм-аут Петербург» и «Собака.ру». Поэтому, прежде всего, действительно, да, мы говорим о денежных вливаниях, которые рекламодатель и учредитель, так называемый издатель, готовы дать в издание. Вот это моя позиция.
Спасибо Андрею Савельеву. Аркадий Драгомышленко, может быть?
Да, это необыкновенно важно, потому что благодаря этому это как бы существует. Но меня интересуют какие-то другие аспекты, в общем-то, не то чтобы проблемы, а положение вещей. Да. Во-первых, как бы сказать, глянец, ведь это не Эль, это все-таки, вот, давайте, в общем-то, отнесем это к тому, что мы смутно представляем себе как некий гламур, да, гламур, очарование, притягательность, да. Вот, журнал, который, как бы сказать, занимается определенным сектором, определенным, как бы сказать, срезом, в общем-то, и стратой общества. Меня интересует, в общем-то, глянец в таких, в общем-то, журналах, и представлены такими именами, как Esquire, да, как, допустим, там, скажем, Harper Bazaar, да. Можно ли это сравнить? Я хотел бы спросить вас, да, вот можно ли говорить об этом и другом, как об одном и том же? Или все-таки мы должны провести какое-то различие между ними? Мы говорим отнюдь не об интеллектуальности, мы говорим, в общем-то, скажем, о стратегии обращения к определенной аудитории.
Вот. Уточнение, Аркадий Драгомышленко, да, то есть участие маркетинга, насколько я понимаю.
Да. Где мы найдем критерии различия между группами потребления? Вот вопрос таков. Да. Что журнал, гламурный журнал, глянцевый журнал предлагает своему читателю? Да? Потому что тогда мы поймем, как меняется и как изменяется, в общем-то, стратегически изменяется та аудитория в течение определенного последних там, 3-4 десятилетий. Да, Андрей, слушай.
Да, у меня, Аркадий, просто небольшое уточнение. Вы сейчас произнесли через запятую слова «гламур» и «глянец». Это для вас
нет,
синонимы?
Нет, я хотел вот провести различие между «гламуром» и «глянцем».
Да, потому что
вы, вы назвали «Эль», вы назвали «Вог», вы назвали, я не знаю, там еще «Вол», там еще... Что это, информативные журналы? Вот это мне нужно знать.
Безусловно, мы вернемся к этой проблематике, которую перед нами поставили Андрей Савельев и Аркадий Драгомышленко. А сейчас я бы хотела послушать остальных участников нашего круглого стола с их мнением о том, существует ли у питерского глянца или у питерского гламура, как вам угодно, своя особая нота, своя позиция, свое лицо. А Яна Милорадовская?
Прежде всего, мне кажется, что московский глянец больше зависит от шоу-бизнеса и от звезд, потому что и шоу-бизнес, и звезды к московскому глянцу ближе, к любому глянцу, и хайбрау, и лоубрау, любому. В Петербурге мало шоу-бизнеса и гораздо меньше звезд. Соответственно, петербургский глянец может быть и одновременно гораздо более наукообразным и занудным по сравнению с московским, и гораздо более красивым и свободным, и менее формальным, чем столичный.
Спасибо, Яна Милорадовская. Александр Скидан, пожалуйста.
Мне вообще-то сложно такими категориями оперировать, как московский глянец, питерский гламур или еще что-то. Я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Я знаю журнал «Красный», в котором я работаю, и знаю, что там мы пытаемся каким-то образом находить компромисс между товарной упаковкой, поскольку понятно, что это продукт, и он существует на деньги рекламодателя в основном, и все-таки какими-то идеалами коммуникации, которые существуют в нашей, с Аркадием и с Мишей Борисовым головах, да, в головах других сотрудников.
Напомню, что это... Михаил Борисов, это главный редактор журнала «Красный».
Можно сделать маленькое замечание, потому что мы очень сожалеем о том, что не присутствует Анатолий Павлович Белкин здесь бы. Вот сегодня, который имеет отношение прямое совершенно к некоторым изданиям, да.
Ну, он просто отец-основатель собаки, да.
Да, и Миша Борисов, который, как ни странно, с ним делал первый номер собаки, да.
Спасибо, это Акрит тоже такая, за это уточнение.
Некая коммерческая тайна, она уже подлежит за давностью лет раскрытия.
Саша, есть добавление?
Да, я просто хочу сказать, что, по-видимому, насколько я знаю московскую ситуацию, там подобные компромиссы между требовательностью к аудитории определенной, к самим себе, как авторам, и вот этой товарной упаковкой, думаю, что был бы недостижим. Там, как вот правильно уже было замечено, все-таки давление шоу-бизнеса и другого все-таки гораздо мощнее и гораздо тотальнее, нежели чем в Петербурге существует.
Спасибо Александру Скидану. Александр Сикацкий.
Я, конечно, не имею никакого отношения к внутренней кухне глянцевых журналов, но мне доводилось сотрудничать со многими из них, как перечисленными здесь, так и неперечисленными, например, «Московская зебра» и еще рядом других. Поэтому у меня наблюдение, может быть, чуть-чуть инопланетное с этой точки зрения. Прежде всего, когда я думаю о глянцевом журнале, то мне вспоминается реплика одного моего приятеля, которому я как-то дал почитать книжку, а через некоторое время спросил, ну как тебе? Он говорит, книжка очень хорошая, но не настолько, чтобы ее читать. И в этом смысле удивительные глянцевые журналы, они как-то, прежде всего, они имеют свой уникальный способ потребления. Я уверен совершенно, что по большому счету это очень важный момент культуры, каким образом востребуются глянцевые журналы, очень загадочные и мистические, но совершенно не так, как книги, и совершенно не так, как некоторые журналы, которые условно называют журналами андеграунда. Эти журналы андеграунда, они в основном читаются прежде всего своими авторами, теми, кто в них сотрудничает и пишет статьи. Что же касается глянцевых журналов, там картина прямо противоположная. Насколько я знаю многих авторов, именно они не только статьи своих коллег не читают в этих же глянцевых журналах, но как бы и свои собственные не перечитывают. И когда я подумал, собственно говоря, почему это так, мне опять пришло в голову такое соображение, а что мы так привязались к таким традиционным формам потребления текста? А разве мало просто его полистать? Случайно глаз зацепится за несколько строчек, ну и, в общем-то, и достаточно. Может быть, по большому счету, для этого глянцевый журнал и был задуман. Точно так же, как и с рекламой. Реклама ведь тоже очень таинственна в своей направленности. Мы так по наивности думаем, что она способствует продвижению каких-то там товаров, услуг. Это далеко очень часто не так. Реклама прежде всего обозначает «я есть в этом мире». То есть любой субъект посредством рекламы заявляет о себе. И не спутайте меня с кем-то другим, как говорил Ницше. В этом смысле я вообще тоже подозреваю, что иметь свой глянцевый журнал какому-нибудь крупной фирме, издательскому проекту, это тоже некое камильфо. Вот чем мы хуже других? Вот смотрите, мы свой глянцевый журнал издаем. А если его не читают, так и ладно, ничего страшного. Что же касается петербургских журналов, то они в этом смысле, на мой взгляд, наиболее мистичны. И я вот помню, что когда-то мне приходилось преподавать историю журналистики, может быть, не все знают это удивительное обстоятельство, когда Петр решил завести первую в России газету «Санкт-Петербургские ведомости», именно потому, что положено, так в Европе, у всех есть свои газеты. И вот она стала выходить. И первые 8 лет у нее не было ни одного читателя. Но, тем не менее, газета совершенно спокойно выходила. Петру нравилась работа типографии, он там набирал сам, был очень доволен. И только через 8 лет появился первый читатель. А иногда по ошибке издавались на немецком «Санкт-Петербургские ведомости». Но этого никто не замечал. По большому счету это никакой роли не играло. Так вот, мне кажется, что часть этой таинственности распространяется и на петербургские глянцевые журналы, конечно же. То есть мало того, что это не только и даже не столько для того, чтобы их читать, но еще и здесь даже как бы загадочен сам субъект. Кто заявляет о себе «я есть» этим журналом? Да? То есть, ну, таковы мои, вот, может быть, инопланетные наблюдения, поскольку я такого прямого отношения к издательской кухне не имею. И, может быть, эти вопросы, как они выглядят с точки зрения кухни изнутри, конечно, наверное, способны лучше осветить другие участники.
Спасибо Александру Сикацкому.
«Свободы» в клубе «Платформа», Петербург, мир петербургского глянца. Ну, по-моему, круг вопросов очерчен. Итак, кто те люди, которые делают глянцевую журналистику, и как они представляют своего читателя? Это если возвращаться к дискуссии между Андреем Савельевым и Аркадием Драгомощенко, которая была в начале нашей программы.
Мне возникает вот такое ощущение сейчас, что глянцевый журнал, в первую очередь, как бы сказать, действительно, как вот вы сказали, ориентирован на celebrities, да.
На знаменитостей?
Да, блистающих, да, вот блистающих звезд. Вот. Но это очень странно. Дело в том, что, допустим, недавно в Политру была небольшая колонка Кабакова. А там говорит, что я живу в стране без комфорта, без удовольствия. Да. Тем не менее, я в ней живу. Потому что, ну что, ну какие звезды? Вот звезда тот-то, тот-то, но Пугачева не звезда. Вот здесь, как бы сказать, возникает вот, мир разделения и разбирания celebrities, да, вот между журналами. Есть одни журналы, для которых, допустим, какой-нибудь Жак Деррида – это celebrity. Он пишет, Нью-Йорк Таймс, он пишет об этом, скажем, Нью-Йоркер, и все понимают, о чем идет речь. Для другого, в общем-то, скажем, журнала, да, celebrity действительно будет Пугачева. Вот мы так разбираем этих звезд. И вот в зависимости от этих звезд, от этой ориентации, мы, наверное, как бы сказать, начинаем стягивать те ресурсы, которые у нас существуют, и журналистские, и те, и другие. Теперь относительно, как бы сказать, рекламы. Я не думаю, что реклама является, в общем-то, немедленным побудителем потребления. Да. Реклама – это всегда очень дальносрочная стратегия. Она воспитывает поколение вперед. Вы сейчас учитесь в 8 классе, но вы уже сейчас понимаете, что, скажем, Lamborghini, в общем-то, чуть-чуть лучше, чем, так скажем, BMW Z4, да? Вот. И вы, когда вырастете, будете уже ориентироваться в Lamborghini. Но одновременно в этом журнале вы приобщаетесь к миру тех звезд, да, celebrities, которые близки благодаря вашим родителям, то есть это не бульгарные какие-то, скажем, парвеню, которые выскочили, да. Это серьезные люди, которые пишут книги, может быть, даже размышляют о каких-то философских проблемах, но ездят на серьезных машинах, да.
Спасибо, Аркадию Драгомощенко и Андрей Савельев.
Я в продолжении слов Аркадия просто хотел действительно продолжить его мысль про celebrities, про знаменитых людей. По большому счету, мне кажется, что действительно, сегментация потребителя того или иного глянцевого журнала происходит за счет тех персоналей, вообще, которые берутся в журнал, это раз. Во-вторых, одни глянцевые журналы все-таки занимаются, пусть даже в такой коммерческой форме, но все-таки просвещением аудитории. То есть, если мы видим на глянцевом журнале «ЗУ», есть такой глянцевый еженедельник «ЗУ», абсолютно мужской журнал, очень хороший. Три кита, на которых держится журнал, это голые женщины, футбол и пиво. И на обложке как раз те самые голые женщины и присутствуют. Такого рода журнал, скорее всего, просвещать не сможет, я так думаю. А с другой стороны, есть другие глянцевые журналы, как упомянутый здесь уже Esquire, да, у которых на обложке может стоять Аль Пачино. Наверное, подразумевается, что такого рода журнал несет нечто другое.
Это был Андрей Савельев. К нам присоединился Валерий Савчук, философ, профессор Санкт-Петербургского университета, автор книги «Философия фотографии». Друзья, вы знаете, я бы хотела все-таки от вот таких наших общих теоретических рассуждений как-то больше к питерской проблематике вернуться.
Так
да?
Вот, я... возвращаясь к этому, в общем-то, я вам скажу, что действительно в Петербурге есть какая-то вариативность, да? Вот есть различия. Вот, может быть, она с птичьего полета не наблюдается, но есть различия между собакой, между Петербургом на Невском, да, в котором я работал тоже, как бы сказать, тоже как будто принял участие в реформации этого журнала, и в Красном, который влачит, можно сказать, замечательное существование.
Аркадий Трофимович Драгомощенко, Яна Милорадовская.
Если говорить о журнале «Собака», то мы обращаемся к динамичным людям, у которых есть, соответственно, различные динамичные интересы. Это, я имею в виду, они могут быть и высоколобами, и имеющими отношение к шоу-бизнесу. Соответственно, в нашем журнале можно прочесть и о каких-то фестивалях, скажем, каннских или там в Монако, да, и одновременно о новинках книжных и выставочных, и о светских персонажах.
У меня вопрос. Да. Перед записью программы я держала в руках последний, видимо, номер журнала «Собака.ру», где был изображен обнаженный юноша. Из журнала я узнала, что юношу зовут Никита Козлов. Он музыкант, причем не самый там удачливый, да, как выяснилось. И вот этот юноша как бы имитирует ситуацию, когда он пытается застрелиться, бедняга. Ну, в общем, обложка-то, на мой взгляд, абсолютно шокирующая и в Москве совершенно невозможная. Вот как вам удалось это сделать, я бы сказала?
Просто в новом сезоне, а сентябрь — это новый сезон для многих изданий, журналы пишут о, я не знаю, об открытии нового репертуарного сезона в театрах, да, или об открытии новых клубов. Мы пошли от противного и написали о самых громких провалах в шоу-бизнесе и в культуре Петербурга за последние где-то 10 лет. В том числе Никита Козлов, это фронтмен группы «Сегодня ночью». В него рекорд-лейбл вложил достаточно денег, он их совершенно не отбил, но при этом...
И провалился, да?
Провалился, но да, но при этом это очаровательный юноша. Да, он стал известным. Провал и что удивительно, многие московские журналы звонят нам и просят его телефон, чтобы сейчас о нем написать, поставить на обложку.
Я, знаете, сейчас о другом. Я о том, как вот этот вот обнаженный юноша, то есть эстетика фотографии более уместная, может быть, для гей-журнала, я прошу прощения, как она была съедена этим глянцевым миром. Андрей Савельев,
да, пожалуйста. Я, поскольку вот с этого номера, который был упомянут, да, с Никитой Козловым, я как раз начал заниматься проектом «Собака», хотя, ну, просто сноска небольшая историческая, я 5 лет в издательском доме «Собака» и начинал в журнале «Собака» под руководством уже не раз упомянутого Анатолия Павловича Белкина. Действительно, в журнале «Собака» сейчас вообще пошла смена концепции как таковой, скажем так. Мы пытаемся на данный момент переизобрести вот тот петербургский глянец, о котором мы здесь говорим. Потому что, по большому счету, петербургский глянец – это попытка найти компромисс, о котором говорил Александр Скидан, между тем, о чем хочется написать, и то, что продается реально сладка. Потому что в Москве вопрос о компромиссе не стоит. Там выпускается то, что продается. Точка. В Петербурге есть попытка выпускать глянец, который бы купили, но в специфике города и в специфике тех финансовых потоков, которые здесь в наличии присутствуют, отталкиваются действительно от реалий города раз, но пытаются это сочетать с реалиями московскими для того, чтобы было на что журнал выпускать, скажем так. Возвращаясь к Козлову, действительно, обложка провокационная. Отчасти это запланированный был ход, поскольку как бы к журналу интерес должен поддерживаться какими-то такими откровенными и четкими ходами, не завуалированными, я считаю. Петербургский рынок, мне кажется, более привык как раз к провокационности, я думаю, присутствующие здесь с этим согласятся, чем московский, просто потому что от петербургского глянца в первую очередь ожидают какого-то творческого интеллекта, может быть, плохое словосочетание, да, но вот людям, которые издают журналы, все-таки хочется делать стык с коммерцией, который, наверное, в Петербурге действительно делать сложнее этот стык. Клея меньше, чем в Москве.
Спасибо Андрею Савельеву. «Свободы» в клубе «Платформа», Петербург. Мы говорим о мире петербургского глянца с поэтом Аркадием Драгомощенко, заведующим отделом идеи и общества журнала «Красный», с поэтом Александром Скиданом, который ведет книжную рубрику в том же журнале, с исполняющей обязанности главного редактора журнала «Собака.ру» Яной Милорадовской, с Андреем Савельевым, главным редактором журнала «Тайм-аут» и креативным директором издательского дома «Собака», с философом Александром Секацким, доцентом кафедры философии Петербургского университета, и с философом Валерием Савчуком, профессором Петербургского университета. «Свобода» в клубе «Платформа», «Глянцевый мир Петербурга». Мы вернемся после новостей.
Рождество, Ханука, Новый год, как к ним готовятся и как их отмечают во всем мире. С понедельника, 2 января, по пятницу, 6 в нашем эфире «Праздничная панорама свободы».
Уходящий год напомнил нам о том, что этот мир не всегда такое место, где жить легко и безопасно.
В эфире «Свободы» в 9 утра, сразу после выпуска новостей. Время московское.
В Москве 6:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В баварском курортном городке Бад-Рихенхаль на границе с Австрией, где обрушилась крыша катка, продолжаются спасательные работы. По последним данным, не менее 5 человек погибли, в том числе 4 ребенка. Свыше 30 человек ранены, еще несколько остаются под завалами. В момент обрушения крыши на льду находились около 60 человек. В американском штате Западная Виргиния в 160 километрах к северо-востоку от города Чарльстон произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине свыше километра. В Тихом океане острова Фиджи произошло мощное землетрясение. Его сила превышала 7 баллов по шкале Рихтера, а пострадавших не сообщается. Власти не ожидают возникновения цунами. Россия восстанавливает газоснабжение европейских стран, нарушенное накануне в результате газового спора между Москвой и Киевом. Австрия и Венгрия заявили, что вновь получают топливо в полном объеме. Российский «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе газа и объявил о намерении направить европейским потребителям через Украину дополнительно 95 миллионов кубометров топлива. Киев обвинение в самовольном отборе газа отвергает. Вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов вновь заявил, что условия аренды Украины объектов Черноморского флота не могут быть изменены, поскольку они являются частью общего базового договора. Палестинский лидер Махмуд Аббас впервые допустил возможность того, что выборы в парламент автономии могут быть отложены. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аббас сказал, что выборы могут не состояться 25 января, если Израиль воспрепятствует голосованию в Восточном Иерусалиме. Президент Франции Жак Ширак досрочно с 4 января отменил чрезвычайное положение, объявленное в ноябре в связи с длившимися несколько недель массовыми беспорядками в городских предместьях, населенных преимущественно иммигрантами из стран Африки.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Платформа». Мы ведем запись в Петербурге. Мир петербургского глянца. Чем он отличается от всех остальных глянцевых миров? Об этом мы сегодня разговариваем с поэтом Аркадием Драгомощенко, заведующим отделом идеи и общества журнала «Красный», с поэтом Александром Скиданом, ведущим книжной рубрики того же журнала, с философом, профессором Санкт-Петербургского университета Валерием Савчуком, с философом Александром Секацким, доцентом кафедры философии Петербургского университета. За нашим столом Яна Милорадовская, исполняющая обязанности главного редактора журнала «Собака.ру», и Андрей Савельев, журнал «Тайм-аут», главный редактор, креативный директор издательского дома «Собака». Я бы сейчас хотела послушать Валерия Савчука вот с его версией того, чем отличается питерский глянец от всего остального глянца.
По поводу глянца действительно существует очень сложная и в то же время простая интрига. Она проста в том, что когда мы говорим глянцевый или гламурный журнал, мы сразу же подразумеваем фотографию. Как раз способ ее подачи делает этот журнал глянцевым или гламурным. Так вот, в этом отношении действительно вся история фотографии 20 века показывает, что, с одной стороны, великие фотографы делали фотографии для глянцевого журнала и тем самым стали таковыми. С другой стороны, они задали какие-то стереотипы, которые в конечном счете стали теперь всеобщим и, я бы даже сказал, глобальным способом представления. Что же касается, собственно говоря, глянца петербургского, московского, я, хотя иногда библиотеки просматривал для пополнения, там, кстати, или, по крайней мере, нарушения своего табу визуальной экологии. Я считаю, что действительно для визуальной экологии вредно смотреть глянцевые журналы, и поэтому, как аналитик арт-фотографии, для меня это очень достаточно жесткая и агрессивная форма воздействия на сознание. Вот и здесь я хочу сказать еще об одном моменте, поддержав, кстати сказать, уже цитировал многократно Аркадия Драгомощенко, на будущее поколение. Когда мы смотрим какие-то фотографии, мы в конечном счете не замечаем, когда не мы смотрим, а образ смотрит нами. Мы смотрим этим образом, этим глянцем. А это значит одновременно, что мы не только начинаем видеть указанные марки автомобиля, Но в значительной степени мы начинаем огромное количество информации в этом мире не видеть. Она репрессирует, допустим, то, что дает художественная фотография, там, работа там, с композицией, с настроением и прочее, гламурная фотография, выбрасывает человека в состояние несопричастности, это одно из как бы, условий такой гламурной фотографии, невозможности войти в контакт, это такая черная дыра, в которую человек уходит, и поэтому вот эта гламурная фотография, это то, на что мы в конечном счете не видим в этом мире. И последнее, вот то, что обязательно, наверное, нужно для меня, по крайней мере, как аналитика сказать, что на самом деле гламурная фотография – это орудие глобализма. Это то, что в конечном счете визуальный ландшафт делает абсолютно утилитарным, ровным и в значительной степени лишенным подлинности. Поэтому вопрос о подлинном глянской петербургской фотографии, он действительно имеет место тогда и до тех пор, пока этот петербургский глянец будет сохранять свое лицо.
Спасибо Валерию Савчуку за это фундаментальное выступление. Но я думаю, настала пора поговорить все-таки о том, как реалии Петербурга влияют и на петербургскую фотографию, и на содержательную часть глянцевой журналистики. Андрей Савельев, пожалуйста.
Мне кажется, что в Петербурге этот глянец всеми силами пытается доказать несколько вещей. Первое, то, что он глянец. Второе, что он петербургский. И третье, что когда-нибудь кто-нибудь в Москве его увидит и возьмет под себя, что не позволяет петербургскому глянцу быть настоящим глянцем. Во-первых, это невозможность зачастую для проектов, которые стартуют в Петербурге, вставать на режимный выпуск по причине, первое, того, что зачастую не хватает денежных средств. Второе, зачастую не хватает у людей, которые работают в этих изданиях, чувства ответственности и обязательности, потому что, в отличие от Москвы, люди почему-то не думают, что издательский бизнес – это бизнес такой же, какой и любой другой, где надо в сроки и вовремя сдавать материалы, переписывать тексты, приносить фотографии. В этом смысле Петербург, он расслабленно существует, нету стимулов. В Москве машина, это мясорубка, в которую, если ты не попадаешь в струю, ты вылетаешь из нее. В Петербурге люди относятся больше к этому как к творчеству, не как к бизнесу, на котором можно заработать деньги. У людей появляются идеи, которые они хотят донести до читателей, которых они считают своими читателями или потенциальными читателями. И они в последнюю очередь думают о коммерческой составляющей этого продукта. Вот петербургский глянец.
Спасибо Андрею Савельеву, главному редактору журнала «Time Out». Я сейчас хочу послушать философа Александра Сикацкого.
На мой взгляд, Андрей Савельев высказал несколько интересных соображений, но у меня возникает ощущение все же какой-то недоговоренности. И я вот что имею в виду. Допустим, вопрос о профессионализме, о том, что это действительно такой же бизнес, как и любой другой. То есть понятно, что он проходит именно по ведомству бизнеса, а не чего-то более похожего на литературу. Это, конечно, вещь очевидная. И опять же, понятно, для чего это делается, что такое страница глянцевого журнала. Это взаимное конвертирование успеха. Когда мы открываем какой-нибудь журнал, мы понимаем примерно так. Вот какие ювелиры успешны, даже если они успешно провалились, если речь идет о шоу-бизнесе. И каждый знает who is who. Появление в глянцевом журнале, стремление высунуться в окна масс-медиа, оно, по большому счету, свидетельство не меньшего успеха, чем, допустим, банковский счет. А кое для кого и более. В отличие от гораздо более наивных, как я полагаю, читателей глянцевых журналов в Америке и в Европе, которые совершенно непонятным наивным образом пытаются оттуда что-то узнать, подчеркнуть фрагменты образованности, конечно, и для москвича, и для особенно для петербуржца, это просто немыслимо. В связи с этим возникает другой вопрос. Я его называю о соотношении цинизма и профессионализма. То есть можно ли представить себе, что какой-нибудь автор, охваченный энтузиазмом, стремлением изложить как бы некую свою напряженную мысль, приходит в журнал и начинает предлагать свое сотрудничество? Совершенно очевидно, что, скорее всего, скажет, убедившись, что в нем нет ни капли цинизма, он скажет «пошел вон», и будут правы, потому что, скорее всего, он не сможет стать настоящим сотрудником. И в этом отношении, опять-таки, существует, на мой взгляд, это радикальное противоречие, когда лучшие, наиболее успешные и издатели, и авторы этого журнала, делающие, в общем-то, свою работу, делающую хорошо, они как бы отличаются тем, что одни циничны, а другие бесконечно циничны. И вот кто из них больший профессионал, и каким образом это удивительное явление, вроде бы, все его прекрасно понимают, но стараются о нем не говорить. Это мне по-прежнему интересно.
Можно мы послушаем сейчас
Яну Милорадовскую. Вот, Яна, у вас есть какой-то ответ Александру Сикацкому о цинизме и большом цинизме?
Я думаю, что в Петербурге не имеет смысла говорить о цинизме, а имеет смысл говорить о снобизме, если честно.
Спасибо, Яна. Аркадий Драгомученко.
Я думаю, что вот глянцевые журналы, вот, как ни странно, они занимаются терапией. Дело в том, что они говорят людям, которые едут в метро, потные, среди потных, чудовищных людей, что они, читая это, они такие же, как те люди, в общем-то, о которых они читают. Это немного их поднимает. Это поднимает их над своими, в общем-то, отношениями, в общем, в семье, с соседями, в том чудовищном спальном квартале. Там возникает, может быть, примитивно, но тем не менее, все-таки мечта, да? И она не только связана, чтобы с покупкой Бентли, да, а она связана с другим. Она связана с тем, что я буду иметь некую свободу выбора. Вот. Может быть, это действительно нам помогает сейчас как-то выжить на этом плаву.
Спасибо, Аркадий Драгомученко. Здесь трудно не согласиться. Действительно, многим людям помогает. Андрей Савельев, пожалуйста.
Я абсолютно согласен с Аркадием. Совершенно верно. Люди хотят уйти с заплеванных улиц в мир чего-то прекрасного и красивого, чем является глянец сам по себе. Но давайте признаемся себе сами, сидящие здесь жители Петербурга, что петербургский глянец – это глянец, который очень сильно тяготеет к исторической составляющей. А почему нельзя здесь писать именно о людях, читая статьи о которых, глядя на красивые фотографии, сопровождающие эти тексты, человеку хотелось бы тянуться к чему-то прекрасному. Петербургский глянец настойчиво тянет человека, читателя, в прошлое. А вот именно почему это происходит? Именно потому, что Москва – это федеральный центр. Я возвращаюсь к начальной своей мысли. Где делаются деньги, где штампуются Донцова, Устинова, которые продаются многомиллионными тиражами, и которых именно читают в том самом потном метро, о котором Аркадий сейчас упомянул.
Спасибо Андрею Савельеву. «Свобода» в клубе «Платформа», «Петербург». Мы говорим о питерской глянцевой журналистике. Аркадий Трофимович Драгомученко.
Андрей, спасибо, потому что мне это очень понравилось. И понравилось вот почему. Почему мы не можем сейчас, да, вот будучи совершенно на разных позициях, финансовых позициях, все-таки понимать, что этот город наш, да, и что мы можем с разных сторон, в разных аспектах, как бы сказать, в разных срезах, в общем-то, этот город снабжать вот тем, что ему нужно в повседневной жизни. Вы помните, при советской власти были отрывные календари. Ты отрывал, вот там было 25-е жирным черное число написано. Отрывал, а там было, в этот год родился Бетховен. Бетховен написал там лунную сонату. Я видел людей в деревне, которые склеивали эти листки в страницы и листали их. Да. Я видел людей, которые собирали иллюстрации из огонька и подшивали их. Это была единственная форма, в общем-то, первого прикосновения к тому, что мы называем высоким искусством, высоким размышлением и высокой, как бы сказать, интеллектуальной жизнью. Но это был импульс. Да? Я думаю, что все-таки отличие Петербурга от московского глянца, что мы не только как продаем, да, но мы еще хотим контрабанды провести какие-то свои мнения, да? Какие-то свои оценки, да? Которые не зависят, как бы сказать, от федеральных, как вы сказали, оценок.
Спасибо, Аркадию Драгомученко. Валерий Савчук.
Я хочу сказать следующее, что мне как читатели не удовлетворяет не только исторические сюжеты, это можно как-то и читать, и не читать, но мне не удовлетворяет освещение современной ситуации. Мне не хватает там хороших текстов, мне там не хватает вот интеллектуального сопровождения вот этих на мой взгляд, достаточно сильных фотографий. Там, я знаю целый ряд людей, которые балансируют на грани арт-фотографии и глянцевой фотографии. И тем не менее, вот эта лакуна, мне кажется, это очевидно, и я бы хотел, чтобы она каким-то образом была компенсирована, или, по крайней мере, закрыта.
Спасибо Валерию Савчуку за это замечание. Мне кажется, оно корреспондирует с тем, что чуть ранее сказал Александр Секацкий о том, что ни питерский, ни московский читатель, что для него немыслимо что-то узнать из глянца. Не правда ли?
Да, возможно. Дело не в этом. Дело в том, что кто является, в общем-то, шоуменом, да, или шоу-вумен. Кто они? Кто для кого? Если мы будем все время думать, что это будет фабрика звезд, мы погибли навсегда. Но мы выиграем, да, естественно, в этом сезоне деньги. Но мы навсегда погибли.
Спасибо, Аркадий Драгомученко. Андрей Савельев.
Валерий затронул вопрос актуальности. Знаете, есть такое замечательное словосочетание в английском языке. Оно звучит как «perishing products», а переводится на русский язык «скоропортящиеся продукты». Так вот, скоропортящихся продуктов в мире петербургского глянца, к сожалению, очень мало. Именно поэтому он такой экзотический. Я объясню, почему. Скоропортящиеся продукты – это новости, это факты, которые возникли вот сейчас. И если мы узнаем через неделю, что погибла принцесса Диана, нас это не удивит. Этот продукт будет уже испорченным. И в Петербурге, даже в ежемесячных изданиях, к сожалению, не отвечают статьи и материалы запросам читателя в плане узнавания чего-то нового и обучению чему-то новому.
Спасибо Андрею Савельеву. Я бы сейчас послушала Александра Скидана. Вот у меня все тот же мучащий меня вопрос. Может ли читатель глянца узнать что-то новое? Может ли он получить какую-то экспертную формулировку?
Здесь я возвращаюсь к опыту очень важному. И у нас несколько, в силу различных исторических причин, пропущенному. Дело в том, что революция в масс-медиа была совершена в 20-30-е годы в Европе благодаря сюрреалистам. Прежде всего, это фотографы и художники сюрреалистического направления, которые пришли в масс-медиа. Что такое сюрреалистическая эстетика? Это эстетика шока. Они привнесли это в массовом порядке в издания популярные. У нас вообще этот период никак не осмыслен, и вообще мы его исторически просто миновали. Мне кажется, что в идеале в каком-то можно соединить вот эту экспертную, может быть, даже высоколобую оценку с информативностью и с эстетикой шока, которая продолжает оставаться современностью и актуальностью нашей. Новизна, отмена старого моментально, как можно скорее. Это и есть эстетика шока в действии. Вот с такой фрагментацией и визуального ряда, и текстуального ряда. К сожалению, эксперименты полиграфические, которые я знаю, они или уходят слишком вот в эстетизацию этой фрагментации, когда очень трудно неподготовленному читателю совершить свою собственную творческую работу по обработке этой информации, или они действительно носят вот такой ретроактивный, консервативный характер моментального бегства в историю и компенсацию невозможности себя конвертировать в современность за счет этого прибегания вот к такому величию прошлого.
Спасибо Александру Скидану, Андрею Савельеву словом.
Знаете, нам, наверное, надо понять простую вещь. Глянец – это массовый продукт, да? Это не книга, это не ежегодный альманах. Это массовый продукт. А в массовом продукте, если мы говорим о журнале, страницы пролистываются. Нужна хорошая, яркая фотография – хороший, яркий заголовок. А в Петербурге до сих пор я часто слышу словосочетание «петербургский театр», «петербургское телевидение». Знаете, за свою жизнь я ни разу не слышал словосочетание «московское телевидение» или «московский театр». Нету таких словосочетаний. Есть театр и есть телевидение. Но почему вот в этом городе, вот в 21 веке, мы говорим с города поднятой головой, а у нас есть петербургское телевидение. Как бы мы не говорим, какое оно, да, то есть вот важен факт существования. То есть вот в этой маленькой стране под названием Петербург такое ощущение, все пытаются сделать все так, чтобы было похоже на страну, да, со своими глянцевыми журналами, Хотя глянца, я уверен, в Петербурге нет, и люди, которые занимаются выпуском глянцевых изданий в Петербурге, совершают подвиг каждый день, когда они выходят на работу и пытаются высосать из этого города то, что можно назвать глянцем, потому что под глянец дается реклама, потому что ювелирные бренды, ни Меркури, ни Гавелла, они не дадут рекламу не под глянец, потому что это их аудитория. То есть журналы вынуждены каким-то образом подстраиваться под рекламодателя, к которому мы вот опять все равно возвращаемся. Да? И знаете, когда мы поймем в Петербурге, что не надо грузить читателя, вот извините за грубое высказывание, грузить не надо. Читатель в Петербурге, потребитель вообще глянцевого издания, глянцевой прессы, будь то журнал ежемесячный или который выходит раз в две недели, это читатель со спецификой, в голове. Он хочет скоропортящегося продукта, давайте ему его дадим. Не будем ему говорить, что вот вам журнал, прочтите это как книгу от первой до последней страницы, вы здесь найдете очень много умного. Не надо.
Вот это было мощное выступление Андрея Савельева. К сожалению, нам пора завершать программу. Я бы хотела, чтобы мы очень коротко высказались напоследок, вот несмотря на такое пессимистическое заявление Савельева, что глянца в Питере нету. Все-таки как вы себе представляете будущее глянцевой журналистики в Петербурге, если это возможно? Александр Секацкий.
Мы, как ни странно, все-таки пришли к некоторым общим взглядам. И вот прежде всего к той идее, что человека, который этот журнал листает, в строгом смысле слова нельзя называть читателем, он действительно потребитель, это явно. Это видно потому, где вообще эти журналы существуют. Я что-то с трудом представляю себе человека, покупающего в киоске. Но зато, когда мы заходим где-нибудь в ресепшн, гостиница, в самолете, и когда нам деваться некуда, и ничего другого не почитаешь, где-нибудь в очереди у зубного врача, как когда-то в советские времена там лежали журналы «Огонек», вот там можно все это полистать, и, в общем-то, это замечательно. Этот продукт позволяет именно скоротать время, поэтому там и скоропортящиеся новости тоже нужны. Но это совершенно, по-моему, особая вещь, и надо ее иметь в виду. Этот жанр достоин того, чего он достоин, не хуже других. А вот что кажется мне самое страшное как раз, это представление о читателе, который из этих журналов что-то узнает. И таких в России практически нет. Но они их есть, и все больше в Америке. То есть это некоторый Форест Гамп, условно говоря. Как известно, потерянную девственность восстановить невозможно. Но возможно некоторая интеллектуальная рефлорация. То есть появление таких Форест Гампов, которые совершенно нормальным образом из этих иллюстрированных глянцевых журналов узнают мир. У меня это вызывает тихий ужас. То есть пусть они их лучше потребляют, пусть они относятся к этому как угодно цинично, но только пусть они узнают мир каким-то другим способом.
Мне кажется, что развитие в Петербурге, именно в глянце, да, оно должно прийти к тому, что Петербург, возможно, либо должен рассматриваться как вот этот вот несчастный бедный остров, да, который все не может приткнуться никуда, либо втягиваться в абсолютно такие федеральные проекты, уходить к столичным каким-то издателям крупным, но ни в коем случае он не должен зацикливаться сам на себе. К вопросу о снобизме.
Спасибо Андрею Савельеву. Александр Скидан.
Я вот недавно узнал, что, например, журнал «Красный» в народе питерском называют не глянцевым, а матовым. Мне это очень понравилось. Я подумал, что пусть будут глянцевые журналы, пусть будут гламурные журналы, но пусть будет один матовый журнал. Не то чтобы мне это льстит. Я думаю, что это вот такой способ действительно контрабанды, как Аркадий Трофимович назвал, действительно в такой упакованной и вроде бы непритязательной форме. Все-таки мы что-то такое делаем, что обязывает и нас, как авторов, и чуть-чуть меняет и нашего читателя. И если этот читатель не просто пролистает этот матовый журнал, а еще и что-то его зацепит, я не говорю о том, чтобы он узнавал о мире, действительно, это какая-то порочная в своей основе идея, что-то зацепит, и что-то ему захочется еще узнать об этом уже из других источников, вот мне кажется, тогда в этом есть какой-то смысл. Тогда какой-то вот не прямой, но диалог завязывается. Тогда возникает аудитория, тогда возникает какое-то поле уже обмена смыслами, какими-то интенциями и какой-то спор, какая-то жизнь, да? Я думаю, что в этом есть какое-то обещание для меня и оправдание, может быть, того, что я в этом бизнесе, да, задействован.
Спасибо Александру Скиданову. Валерий Савчук.
Будучи глянцевым журналом, мне видится, собственно говоря, повышение уровня, с одной стороны, рефлексии, а с другой стороны, ну, глубины понимания своей позиции. Как, собственно говоря, западные идеологи осознали, что любая агрессивная форма неприятия этого общества превращается в аттрактивный момент этого общества, механизм апроприации. Вот в этом смысле глянцевый журнал должен, мне кажется, наиболее активно апроприировать неглянцевую сторону жизни. И тогда он станет просто жизнеспособен. И вот это единственная, как мне кажется, возможность, с одной стороны, выжить глянцевым журналом, с другой стороны, конечно же, навигировать по различным интересам. То есть каждому, ну, не знаю, интеллектуальному сообществу, репрезентирующему свои собственные силы или свой собственный орган. Пока что, вот, к сожалению, этого нет.
Спасибо философу Валерию Савчаку. Слово исполняющей обязанности главного редактора журнала «Собака.ру» Яне Милорадовской.
Я думаю, что поскольку петербургский глянец гораздо более независимый, чем и федеральный, и московский, то, соответственно, он может публиковать любые новые идеи, да, освещать их, там, обмусоливать, в том числе и авангардные, и в том числе абсолютно свежие. Соответственно, рано или поздно у петербургского глянца, если в нем будут работать талантливые люди, да, которые смогут эти новые идеи улавливать, петербургский глянец перестанет быть петербургским и, во-первых, а станет федеральным, трансконтинентальным, межпланетным и так далее.
Спасибо Яне Милорадовской. Аркадий Драгомощенко.
Я однажды, летя на самолете, ну, долгое время, вот, и, но тем не менее, я менял эти всякие журналы, в общем-то, в корзинах перед собой, да. И они, в общем-то, эти журналы послужили написание каких-то вещей, которые я, в общем-то, горжусь сейчас этими вещами. Я думаю, что это правильно. Это всегда мотивация. Глянцевые журналы – это мотивация.
Спасибо поэту Аркадию Драгомощенко, заведующему отделом «Идеи и общества» журнала «Красный». Спасибо Александру Скидану, книжному обозревателю того же журнала, философу Валерию Савчаку, профессору Петербургского университета, Яне Милорадовской, исполняющей обязанности главного редактора глянцевого питерского журнала «Собака.ру», Андрею Савельеву, главному редактору журнала «Тайм-аут» и креативному директору издательского дома «Собака», и философу Александру Секацкому, доценту философского факультета Петербургского университета «Свобода» в клубе «Платформа Петербург. Глянец по-питерски». Вела программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашим журналистам чиновники дали понять, что готовится наше отключение из кабельной сети.
Такие похищения наносят вред репутации Йемена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».